Сейчас абсолютно конкретно, абсолютно внятно. Мы говорим о коронавирусе, мы говорим о смертности от коронавируса, и мы говорим о том, что у нас в руках инструмент, позволяющий эту смертность снизить.
И то, что метод разработан в России и утвержден в России, это его недостаток, как это ни парадоксально, для России. Если бы мы сразу пошли в Штаты и здесь бы все сделали, а потом пришли в Москву с этим, он бы шел на ура.
У меня настрой все равно позитивный, и я считаю, что мы обязаны пробиться.
«Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса. У микрофона в зуме Анатолий Чубайс, Елена Тафанюк и биофизик, профессор МГУ и физтеха, член-корреспондент РАН, профессор Университета Пенсильвании Филадельфии Фазли Атауллаханов.
А правильно ли я понимаю, что речь идет об изобретении нового способа выполнять анализ крови? Вот именно вот на эти показатели.
Да.
То есть, верно. Таким образом, это нужно вот куда внедрить? Это нужно, чтобы, кроме методических рекомендаций Минздрава, которые я, честно говоря, вообще не понимаю, как применимы к жизни, но окей. Это должны лаборатории это начать выполнять? Или это больницы должны купить? Вот что?
Лен, можно я начну ответ на ваш вопрос? Смотрите, здесь есть как бы два уровня ответа на ваш вопрос. Сейчас абсолютно конкретно, абсолютно внятно. Мы говорим о коронавирусе, мы говорим о смертности от коронавируса, и мы говорим о том, что у нас в руках инструмент, позволяющий эту смертность снизить. Соответственно, есть методические рекомендации Минздрава, которые регулярно обновляются, которые включают в себя состав протокола лечения, попросту говоря. Сейчас речь идет о том, чтобы мы попали туда. Но это вот сейчас горящий вопрос, но по понятным причинам ничего никому объяснять не надо. Но в более широком смысле, даже не будучи специалистом, ну, вы согласитесь, что практически любая операция, начиная от полостных, да и не только полостных, роды, аборты, ну, значит, все реальные серьезные вмешательства в организм человека, которые связаны с потерей крови, так или иначе. Но в них же во всех этот вопрос важен. Врач, не понимая, что у пациента происходит вот с этим самым гемостазом, то есть с индивидуальной склонностью крови свертыванию или наоборот кровотечению, он ее понижает всегда, потому что лучше понизить. Но тем самым вот попадают эти самые 20%, соответственно, 20 рублей, на которых не работает. То есть мне так раз кажется, и я всегда, вот когда мы у себя обсуждали, значит, за и против, я этот аргумент выдвигал, что по широте применения для хирургических операций для родов, мне кажется, что это очень потенциально массовая история, а не частная случайная. Да, сейчас прорыв с коронавирусом это вот особенно важно, но дальше потенциал применения, мне кажется, очень широкий, насколько я понимаю эту тематику.
Я совершенно согласен, но он гораздо шире, потому что очень многие болезни сопровождаются изменениями гемостаза. Ну, потому что кровь, она везде, она всего касается. Диабет, онкология, все мыслимые и немыслимые. Очень многие лекарства все приводят к риску либо в ту сторону, либо в другую. И предусмотреть индивидуальную реакцию почти никогда не удается. Надо мерить. А, к сожалению, так сложилось, но это во всем мире так сложилось, что методы исследования состояния гемостаза, они, ну, это вообще фантастическая вещь. Сказать кому-нибудь не поверят. В этой области был какой-то дикий застой, и до сих пор вот эти суперсовременные автоматы, которые так красиво, мигая лампочками, делают по 1000 анализов в час, они используют в своей научной основе методы, разработанные 120 лет тому назад.
Да, да,
это
да.
Можно себе представить. Это просто дикость жуткая. И эти методы совершенно нечувствительны. Поэтому врачи, получая то, что называется коагулограмма, даже не смотрят на нее. Они ее подшивают, потому что положено, чтобы такая бумажка была, а лечат по наитию. Но сегодня есть возможность делать современные методы, заменить эту стандартную коагулограмму или хотя бы добавить к ней показатель, который действительно оценивает состояние. Я могу сказать, что ну, насколько массовая вещь нарушение гемостаза, ну хотя бы по такой простой вещи. Ну, контрацептивы оральные применяют очень многие женщины, правда? Незаметно для себя, переводя свой организм в состояние очень высокого риска тромбозов. И на это никто не обращает внимания, потому что когда пациентку привозят с инфарктом или с инсультом, никто не думает о том, что это могло быть связано с тем, что она применяла эти самые контрацептивы и как бы, ну, где одно, где другое. А на самом деле она просто с самого начала была в этой зоне риска. ну так ей бы не мешало определить индивидуальную чувствительность. Ну, в общем, вот это все переводит нас к персонализированной медицине, в которой нужны чувствительные методы и нужна адекватная медицина. Но, к сожалению, Анатолий Борисович, наш Минздрав не так рассуждает, как вы или как я. Они рассуждают по-другому. А как по-другому сказать, даже и особенно не хочется.
Ну, Фазлин Иванович, мы же существуем, чтобы бороться,
мы не собираемся отступать, это правда. Мы знаем, что рано или поздно все это должно произойти. Но, к сожалению, как бы есть одна такая тактическая вещь, которую трудно преодолеть, не имея достаточного мощного финансирования. Нет пророка в своем отечестве. И то, что метод разработан в России и утвержден в России, это его недостаток, как это не парадоксально, для России. Если бы мы сразу пошли в Штаты и здесь бы все сделали, а потом пришли в Москву с этим, он бы шел на ура. Ну, такая вот есть особенность, особенно у нас в стране. К сожалению, такое присутствует. С недоверием народ относится к своим отечественным разработкам. И часто это правда, но действительно очень много всякой халтуры. Ну, что поделаешь. Надо продолжать бороться.
Вадим Аятович, у меня вот вопрос чисто из любопытства. Когда было совершено последнее открытие в сфере анализов крови? Вообще.
А что такое последнее открытие? Каждый день открытия делаются.
Ну, когда был последний метод инновационный разработан?
Последний метод, вот это наш метод.
А перед этим?
А перед этим за 60 лет до нас.
Ну, то есть это такой прорыв прям?
Ну, наверное, да, не знаю.
Ну, надо только уточнить, что анализ крови – это вещь очень многофункциональная и многозадачная. Мы говорим только о том аспекте анализа, который связан со свертываемостью, с гемостазом.
Да, с гемостазом. Ну,
часть этой большой сферы.
Ну да, но я так понимаю, что и не было очень давно уже даже отдельных каких-то элементов разработано. Хорошо. Анатолий Борисович, гемокор – проект с непростой историей, говорят. В чем причина, на ваш взгляд? И есть ли шанс, что все-таки, есть ли надежда на то, что в ближайшие годы проект взлетит?
Да, конечно. Ну, в некотором смысле это же и есть как бы наш мандат. А у нас что, много проектов с простой историей? Проекты с простой историей сами продвигаются. У нас все с непростой. Только часть из проектов с непростой историей удается все-таки довести до результата. В некоторых случаях не получается. Как раз ваш вопрос в отношении гемокора. У меня настрой все равно позитивный. И я считаю, что мы обязаны пробиться. Ну, во-первых, мы очень ожидаем решения Минздрава по ближайшим рекомендациям. Но, во-вторых, даже если это сейчас по каким-то причинам не получится, мы не остановимся. Мы все равно будем продолжать работать, мы все равно будем продолжать поддерживать этот проект. Ну, что говорить, я знаю позиции Фазлина Ятовича, который, ну, просто и уникальный автор, и уникальный энтузиаст. Это он точно не остановится. Поэтому здесь я считаю, что, ну, государство просто обязано довести такого масштаба технологии с таким заделом, который сделан за 10 лет, довести до массового применения, а это означает просто спасти человеческие жизни.
А как вы думаете?
Только два слова добавить, извините, я просто разовью эту мысль. Вот если говорить о коммерческой успешности или неуспешности гемокора, то она выглядит очень своеобразно. Он довольно успешен среди коммерческих клиник. То есть те, кто делают анализы за деньги, у которых от результата зависит их доход, они очень сильно сейчас ориентируются на гемокор. А правительственные учреждения, государственные клиники – они слепы в этом смысле, у них нет обратной связи, и поэтому они ждут рекомендаций Минздрава. А Минздрав не торопится, над ним ни капли. Но прорвемся, я надеюсь, да. Все верно.
А вы вот решили сосредоточиться на российском рынке, или, может быть, у вас есть попытки выйти на западные рынки?
Ну да, это нужны деньги. Когда проект создавался, было строго решено. Ну, времена были такие, и решение было, наверное, правильное для того времени. Ни в коем случае никакие деньги не тратить на движение на Запад. Все деньги должны были оставаться в России. Но мы так и делали, получили российские разрешения, и все сделали, все хорошо. Но на Запад мы не можем двинуться без новых капиталовложений.
Тут же картина у нас была простая, Елена, понимаете, у нас же ограниченный объем ресурсов, да? в этом смысле, конечно, хорошо бы и то, и другое, и очень хорошо бы много и там, и здесь. Но мы находимся в реальной жизни, поэтому нам нужно было выбирать. Либо будем размазывать по тарелке, и там что-то попробуем, и здесь что-то попробуем. Понимая, что доведение такого уровня медицинского прибора до массового применения, это все равно трудоемкая, длинная история. И на Западе это тоже не получится за полгода, за год. Большая, серьезная, длительная история. Медицина везде достаточно консервативная отрасль. И правильно, она такой должна быть. Но именно поэтому осознанно приняли решение, что мы будем концентрироваться на российском рынке. Я уж не знаю, ошибочное, не ошибочное, но зато сейчас у нас есть прибор, который мы можем предложить, в том числе и Минздраву, для рекомендаций при коронавирусе. А так бы мы его покупали бы на доллар, на валюту. Я уж не знаю даже, что лучше.
То есть вы эту дилемму решаете в пользу российского рынка?
Да, именно так.
Ну да, вы же сказали, что вам не деньги самое главное. Хорошо. Анатолий Борисович, вы уделяете большое внимание вопросам популяризации науки и технологического предпринимательства. И при этом многие сложные исследования и разработки, особенно если они требуют значительных государственных инвестиций, становятся объектом критики из-за отсутствия моментального результата здесь и сейчас. Как вы думаете, возможно изменить это отношение?
Да вы знаете, эта критика, это же нормально. Это совершенно естественно и нормально. У нас как-то был такой забавный эпизод, когда на одной из конференций выступал кто-то из моих коллег из Роснана. Нас начали критиковать за то, что вот много неудач. И присутствующий на конференции один эксперт из Силиконовой долины. Что вы говорите? Вот вы критикуете, что у Роснана там, я не помню, там 5 или 10 банкротств за какой-то период. Говорит, ну да, конечно, вот государственные деньги потратили, а у компании, значит, 5 или 10 банкротств. А сколько проектов всего у Роснана там? Ну, 100 проектов. Вы знаете, сказал эксперт, я совершенно согласен. Роснана точно можно критиковать, а Чубайса вообще нужно с работы гнать. Потому что 10 банкротств на 100 проектов для венчурной компании это очень мало. Это недопустимо мало. Это значит, что компания избегает риска. У нее должен быть больше риска, если она занимается инновациями. Так работать невозможно. Долой Чубайса, сказал иностранный эксперт. В этом смысле, но мы еще не воспитали вот эту культуру понимания инновационного сектора, в котором, к сожалению, ошибки неизбежны. Это 100%. А мы-то как раз, как Роснана, мы еще в той части инновационного сектора, которая на государственных деньгах, на бюджете. Здесь, естественно, не то, что все там инструкции, не то, и процедуры. Здесь ментальность сама всей системы государственного контроля, она вот как у вас вы потратили 1 000 000 рублей и не получили результата. И целевое расходование, статья такая-то от стальки-то до стальки-то, группа лиц по предварительному сговору. Это вот то, в чем мы живем в ежедневном режиме, это, к сожалению, наша реальность. Единственное, что надо сказать, что справедливости ради, заканчивая эту грустную тему, что не так давно была инициатива Андрея Ивановича Белоусова о внесении изменений в закон о науке, суть которых состоит в том, что закон впервые признал, что инновационная деятельность, в том числе деятельность инновационная, финансируемая государственными институтами развития, является высокорискованной деятельностью. И оценивать ее нужно хотя бы не по проектно, а по портфельно. То есть нам как бы говорят, что вы, ребята, уж давайте тогда, если у вас какой-то проект не получился, сделать так, чтобы портфель в целом у вас был положительным. Но это очень важный шаг вперед. Только на дворе у нас 20-й год, а мы вот проект с Фазлиевым Лохановым проводим уже 10 лет. Предшествующие 10 лет этого не было.
Да, здорово. Давайте поговорим про мою любимую тему, про бессмертие. Фазли Наятович, вы сказали в интервью журналу «Огонек», что технически возможно добиться бессмертия человека. А вообще это нужно? Давайте обсудим.
Ну, я там же сказал очень четко, даже в названии это вынесено. Я считаю, что это вредно. Не просто не нужно или можно, а это крайне вредно, потому что это остановит прогресс, это остановит эволюцию человека, это все убьет. Человечество вымрет очень быстро, как только оно станет бессмертным. Такой парадокс. Человек один индивидуально будет жить вечно, а человечество как целое исчезнет с лица земли. Поэтому я категорически против бессмертия. Хотя технически или там с точки зрения физики, биологии, это очень трудная задача, но вполне реальная, вполне решаемая. Просто хотя бы потому, что на Земле есть организмы, которые живут вечно. Они не преуспели, они не стали людьми, они не захватили всю биосферу, но они прекрасно существуют. Кораллы, например. Если его кто-нибудь не съест, он будет жить сколько угодно. 1000 лет, 10 000 лет.
То есть вы вывод делаете на основании? Или есть что-то еще, какие-то тезисы, лежащие в основе этого вывода?
Тезисы очень простые. Я не знаю никаких механизмов, которые бы нельзя было обойти. Тех, которые приводят к смертности. В принципе, все, что мы сегодня знаем, оно обходимо. Можно с этим побороться. В принципе. Сегодня нельзя, но в принципе можно. Только не надо.
Вы как, согласны, что не нужно бессмертие?
Да нет, это развилка, которая давно пройдена. Нужно обеспечить человеку полноценную жизнь до предела. Вот это правильно.
Да. Да?
И это задача для науки, для медицины, для человечества в целом абсолютно правильная и нормальная. А уходить и перескакивать здесь на ступеньку под названием «давайте жить вечно», мне кажется, это какой-то скорее такой журналистский трюк, чем предмет для серьезной науки.
То есть инвесторы не готовы в это вкладываться?
Вечную жизнь? Нет. Даже мы не готовы. Не готовы вечный двигатель, не готовы вечную жизнь. А все остальное наше.
А вот как раз недавно писал одно из изданий «Открытые медиа» по поводу исследований вечной жизни в Институте Гамалеи. И вы, кстати, Фазли Анаятович, написали им в ответ открытое письмо с критикой их статьи. Вам что-то ответили?
Значит, «Открытые медиа» написали свою статейку очень резво. И мое письмо было посвящено не столько тому, что они там написали, сколько критики, необъективности, тенденциозности. Там были факты переврены, просто я. Это все изложил Ходорковский. И в ответ на мое обращение, на появление этого открытого письма в «Эхо Москвы», он отписался, что да, он как бы приносит свои извинения за оговорку. То есть одна единственная фраза им была признана как бы неправильной. Это то, что я лжеученый. В остальном он считает, продолжает считать, что я жулик, что я, так сказать, связан с какими-то правительственными дельцами, которые воруют деньги, и все это он оставил. А его эту информацию потом почти сразу вслед за ним представила Латынина в своей передаче. И вот она, в отличие от Ходорковского, в следующей же передаче принесла официальные извинения. Она передо мной извинилась по полной программе за все ошибки, которые были в том, что она сказала. В общем, мне не так уж важно было услышать эти извинения, сколько важно было, чтобы мое письмо люди увидели. Журналистика такого сорта, она не хороша все-таки, нельзя так передергивать факты.
Хорошо, там говорили как раз про вечную жизнь, по-моему, в этой статье. Институт Гамалеи действительно работает над вечной жизнью?
Этого я не знаю. Просто понимаете, какая штука? Название моего этого интервью звучало примерно так, я точно не помню, что технически или физически вечная жизнь возможна, но я считаю, что это должно быть запрещено, что этого делать категорически нельзя. Они взяли из этой фразы первую половину и сказали, что я являюсь одним из ученых, которые работают над эликсиром молодости, и что, так сказать, это финансируется правительством, и что вот эти исследования – это явная лженаука, и, соответственно, люди, которые этим могут заниматься, это только такие жулики, как я. В моем вольном пересказе.
Вы не работаете над этим.
Я же сказал очень четко, что я не просто не работаю, я принципиально противник этого. И я больше того, я не увидел у них ни одного факта на эту тему, что вообще кто-нибудь работает, в том числе Институт Гамалеи. Я таких работ не знаю в России. И поэтому сами они не приводят никаких ссылок на эти работы, никаких источников, ниоткуда не видно. Это, по-моему, просто все история, которая, может, она где-то и существует, но только я не знаю фактов. И они их, по-видимому, тоже не знают.
Хорошо, спасибо за интересный разговор, за полезные изобретения. Удачи вам и успехов.
Спасибо.
Спасибо большое. Удачи вам. Всего самого.
Спасибо большое. Спасибо вам за поддержку.
Будем бороться.
Будем бороться дальше. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.